Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. В этом выпуске. Конгресс США изучает будущее Аль-Каиды и почему россияне против повышения пенсионного возраста. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Смерть Усамы бен Ладена поставила перед Америкой целый ряд новых вопросов. Что представляет собой террористическая сеть сегодня? Меняется ли ее тактика? Кто стоит во главе организации и существует ли организация как единое целое? В один и тот же день в профильных комитетах обеих палат Конгресса прошли слушания, на которых эксперты отвечали на эти и другие вопросы законодателей. Рассказывает Владимир Абаринов.
До ликвидации бен Ладена почти общепринятым было мнение, что он давно отошел от дел и остается чистым. Символической фигурой. Но материалы, захваченные в его доме, свидетельствуют о том, что в своем уединении он продолжал поддерживать оперативные связи с сетью. Материалы эти еще предстоит прочесть и осмыслить, но уже сегодня Америке необходимо знать, кто ее нынешний противник в глобальной войне с террором. Об этом говорил, открывая слушание, председатель Сенатского комитета по международным отношениям Джон Керри.
Чтобы расстроить планы Аль-Каиды, разрушить и победить ее и воспрепятствовать превращению Афганистана в прибежище для террористов, мы должны ясно понимать, с кем мы воюем. Бен Ладен, возможно, находился в центре всего этого, но его смерть не означает конец терроризма. Аль-Каида еще существует, руководствуется все той же отравленной и извращенной идеологией, которая всегда была фирменным знаком организации. Рейд в Абботабад, однако, говорит однозначно, Соединенные Штаты при исполненной решимости способны и готовы неумолимо преследовать тех, кто стремится причинить нам вред.
По мнению сенатора Керри, в отличие от Аль-Каиды, талибы готовы к примирению, и этот шанс не следует упускать.
Это критический момент войны в Афганистане. Наши меры безопасности принесли успех, реальный успех на юге. Вкупе со смертью бен Ладена, на мой взгляд, и по мнению тех, с кем я говорил в Афганистане неделю назад, они создали пространство для политических шагов. Давайте воспользуемся этой возможностью. Талибы рядового и среднего уровня хотят покинуть поле битвы и разойтись по домам. И по мере того, как элементы, склонные к примирению, вступают в мирный процесс, мы должны гарантировать, что афганцы в состоянии избежать и правления талибов, и возвращения гражданской войны.
Заместитель председателя комитета сенатор Ричард Лугар тоже полагает, что задача, первоначально стоявшая перед вооруженными силами США в Афганистане, исчерпана.
Как Афганистан, так и Пакистан явно затрагивают интересы национальной безопасности США. Вместе с тем, на предыдущих слушаниях я утверждал, что ресурсы, потраченные в Афганистане, намного больше, чем того требуют существующие угрозы. Соединенные Штаты держат в Афганистане почти 100 тысяч солдат, еще 32 тысячи развернуты в регионе в качестве сил поддержки. Американская операция в Афганистане обходится приблизительно в 120 миллиардов долларов в год. Перед нами стоит вопрос в том, настолько ли важен для нас Афганистан стратегически, чтобы оправдать гибель людей и колоссальные затраты, особенно учитывая тот факт, что лишь немногие террористы в Афганистане имеют глобальные планы или достигают своих целей. Если наша цель состоит в том, чтобы противостоять глобальной террористической угрозе, мы должны перенаправить ресурсы в Пакистан, Йемен, Сомали, Северную Африку и другие места. Наше правительство должно разработать подход, который позволит нам достигнуть наиболее важных задач национальной безопасности в Афганистане, прежде всего не допустить прихода талибов к власти и воспрепятствовать тому, чтобы афганская территория стала убежищем для террористов. И сделать это, возможно, гораздо меньшей ценой.
С законодателями согласен один из экспертов, принявших участие в слушании, профессор Джорджтаунского университета Пол Пиллар.
Афганско-пакистанский регион долгое время по понятным причинам был связан со знанием американцев с экстремизмом и терроризмом, но эта связь не основана на свойствах, присущих региону или конфликтам, которые его терзают. Никакой действительной связи между Афганистаном и международным терроризмом не существует. Афганцы не часто встречаются среди международных террористов. Наджибула Азази, которого вы, господин председатель, упоминали в своем вступительном слове, редкое исключение. Но и он покинул Афганистан в возрасте 7 лет и жил в Соединенных Штатах с 14 лет. Мы знаем сегодня, что лидеры афганских талибов составляют очень замкнутую, обособленную группу, которая всецело погружена в проблемы политического и общественного строя Афганистана. Соединенные Штаты их интересуют лишь постольку, поскольку США вмешиваются в их планы относительно этого политического и общественного строя. Побуждения рядового солдата, который взял в руки оружие под флагом талибов, не выходят за рамки кругозора лидеров, и едва ли кто-то из них заглядывает за пределы Афганистана. Иными словами, афганские талибы — это не международная террористическая группировка.
По словам Пола Пиллера, взаимоотношения между талибами и Аль-Каидой никогда не были особенно теплыми и вряд ли будут возобновлены.
Связь между афганскими талибами и Аль-Каидой — это уже в значительной мере история 90-х годов прошлого века. Тогда, до 11 сентября, Бен Ладен предоставлял талибам помощь в виде материальных и людских ресурсов, когда талибы вели гражданскую войну против Северного Альянса, а талибы взамен оказывали гостеприимство Бен Ладену. Это был в значительной степени фиктивный брак, и те, и другие исповедовали радикальную, но ни в коем случае не идентичную идеологию. Что касается перспективы второго брака, то лидеры талибов отлично знают, что самая большая неудача их движения, их отстранение от власти в первые же недели американской военной операции, было прямым результатом действий Аль-Каиды, и у них нет никакой причины повторять этот опыт. Кроме того, и талибы, и Аль-Каида хорошо знают, что условия применения американской военной силы в Афганистане после 11 сентября коренным образом изменились. Теперь, в отличие от тогдашней ситуации, присутствие в Афганистане чего-либо хоть отдаленно напоминающего прежнюю Аль-Каиду повлечет за собой неограниченное применение военно-воздушной мощи США, независимо от того, ведут ли Соединенные Штаты против мятежников наземные операции.
Один из самых авторитетных американских специалистов по Аль-Каиде, Питер Берген, подтвердил, что союз талибов с террористической сетью был личной унией Муллы Омара и Усамы бен Ладена, которую вождь талибов может теперь расторгнуть. Вместе с тем, Питер Берген скептически оценил возможность успешных переговоров с твердым ядром талибов.
Сенатор Керри говорил о политическом пространстве, которое открыло возможность примирения. Несомненно, смерть Усамы бен Ладена предоставляет талибам небывалую возможность, и если они ею не воспользуются, то вряд ли воспользуются такой возможностью снова. Как вы знаете, Усама бен Ладен принес клятву верности Мулле Омару, религиозную клятву, провозгласив его предводителем правоверных. Теперь Мулла Омар может сказать, что это была личная договоренность, что ему больше не нужна присяга Аль-Каиды. Посмотрим, воспользуется ли он этой возможностью, потому что я вижу несколько проблем с идеей примирения и некоторые возможности. Умеренные талибы уже примирились. Вы знаете их имена. Мулла Заиф, министр иностранных дел Муттавакиль. У них было 10 лет на примирение. А люди, которые не примирились, это твердое ядро. Мы видели мирные договоры с талибами по другую сторону границы, в Пакистане. Границы, которую они, между прочим, не признают. Они нарушали каждое мирное соглашение, какое заключали. Были мирные соглашения в Вазиристане в 2005 и 2006 годах, в долине Сват в 2009. Они использовали эти мирные соглашения, чтобы перегруппировывать свои силы и захватывать новые территории. А совсем недавно в Пакистане мы получили наглядный пример, на что похожа жизнь под властью талибов. В долине Сват они отрезали головы полицейским. Они сжигали дотла школы для девочек, они установили царство террора. Это талибы, составляющие твердое ядро. Они нисколько не изменили свою окраску.
Питер Берген считает, что ни Пакистан, ни нынешнее афганское правительство не зайдут в переговорах с талибами слишком далеко и будут блокировать договоренности, выходящие за эти пределы.
Пакистанцы имеют право вето в любых переговорах, в которых они участвуют. Это еще не конец света, но это факт, с которым нам необходимо считаться. Северный Альянс тоже пользуется правом решающего голоса. Хорошо вам известный доктор Абдулла не собирается уступать все, за что он боролся, будь то территориальные или принципиальные уступки. И, разумеется, он, скорее всего, станет следующим президентом Афганистана в 2014 году. Так что Северный Альянс пользуется на этих переговорах таким же правом вето, как и пакистанцы. Два раунда переговоров прошли в Мекке и на Мальдивах, закончились ничем. Один афганский чиновник в разговоре со мной пошутил, что люди поехали на Мальдивы просто потому, что хотели устроить себе отпуск.
И, наконец, возвращение талибов во власть не сулит ничего хорошего народу Афганистана, полагает Питер Берген.
И последнее, и самое важное на тему переговоров с талибами. Чего на самом деле хотят талибы? Они оговорили, какое будущее хотят устроить Афганистану. Демократию с выборами, с правом женщин работать, с образованием для девочек, с защитой прав этнических меньшинств? Не думаю. Я бывал в Афганистане с начала гражданской войны в 1993 году, достаточно долго жил там при талибах, имея очень хорошее представление, на что была похожа эта жизнь. Думаю, здесь имеет место классическая проблема разведки. Она называется эффектом двух зеркал, поставленных друг против друга. Это когда мы считаем, что другие люди будут вести себя так, как ведем себя мы. На самом деле, ядро талибов — это религиозные фанатики. Когда мулла Омар наградил себя титулом предводителя правоверных, он назначил себя не командующим талибов, а вождем всех мусульман. А история переговоров с религиозными фанатиками, особенно с теми, кто страдает манией величия, не внушает оптимизма.
Вместе с тем, по данным Питера Бергена, 3/4 афганцев выступают сегодня за политическое решение проблемы талибов. А в провинции Кандагар, которую долгое время оставалось главным оплотом талибов, эта цифра достигает 94%.
За слушаниями по Аль-Каиде в Конгрессе США следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. По данным аналитического центра Юрия Левады, более 80% россиян выступают против повышения пенсионного возраста, разговоры о котором в последнее время все настойчивее ведутся в стране. Как оценивают российские пенсионеры свое материальное положение? Почему люди не хотят накапливать деньги на добровольных пенсионных счетах? Рассказывает Вероника Баде.
Какой размер пенсии вы считали бы минимально необходимым для себя? Спросили у россиян социологи Левада-центра. Среднее значение желаемой пенсии, выведенное из полученных ответов, 8 с лишним тысяч рублей. А какую пенсию вы получаете сейчас, поинтересовались социологи. Среднее значение 3 с небольшим тысячи рублей. Почти половина опрошенных, 49%, сообщают, что они, будучи на пенсии, продолжают работать. Либо, если речь идет о людях других возрастов, собираются работать по достижении пенсионного возраста. О проблемах в сфере пенсионного обеспечения граждан размышляет Марина Красильникова, заведующая отделом доходов и потребления Левада-центра.
Все исследования и все эксперты согласны в том, что люди старшего поколения сейчас в России находятся, если не в самом уязвимом, то в одном из самых уязвимых в материальном отношении положений. А, наверное, одна из важнейших причин состоит в том, что уровень доходов людей старшего поколения, он относительно низкий. Поэтому практически все люди, которые могут работать после наступления пенсионного возраста, они продолжают работать как минимум еще 5 лет. В этой ситуации вопрос о повышении пенсионного возраста, в сущности, это вопрос о снижении уровня доходов для лиц старшего возраста. Мне кажется, что говорить о повышении пенсионного возраста в России можно только после того, как правительством будут предприняты очевидные для населения усилия в других направлениях, других способах снижения дефицита пенсионного фонда, а именно решение вопроса с льготными пенсионерами и решение вопроса о повышении собираемости пенсионных взносов текущих заработков. Только после этого было бы социально ответственно говорить о повышении пенсионного возраста. Потому что повышение пенсионного возраста – это наиболее болезненный для населения способ решения проблемы наполнения пенсионного фонда.
Говорила Марина Красильникова, социолог и экономист. А теперь давайте послушаем уличный опрос. В каком возрасте люди должны выходить на пенсию? На вопрос «Радио Свобода» отвечают москвичи.
Женщина в 45, а мужчина в 60. Женщина должна когда-нибудь домом заняться. А уже в таком возрасте трудно совмещать.
Люди должны работать всю жизнь, иначе теряет смысл жизни.
Лучше бы лет 18-19, я думаю. Можно хоть с толком распорядиться этой пенсией, использовать по назначению, на удовольствие.
И состарились и говорят, я пошел на пенсию, вот так вот. Я думаю, так как есть, 55 и 60. Раньше это вообще утопия, а позже не доживут.
В одинаковом возрасте. А там государство сделает 60 или 65, без разницы.
Нет, ну женщина немножко раньше должна выходить. Природа так и создала, что женщина должна быть как бы больше дома, а мужчина больше работать.
Я бы хотела работать столько, насколько у меня хватит сил и энергии, чтобы не сидеть дома без дела.
Сколько человек выдерживает? Выдержал 20 лет проработать, пускай идет на пенсию. Выдержал 100, пускай до 100 работает.
Нас вот во сколько бы не выходили на пенсию, все равно будут работать, потому что пенсии такие мизерные.
На опасных профессиях машинист, пилоты, военные, опять же. На 5 лет раньше.
Наверное, попозже. Лет 65-70.
Моя бабушка очень долго, после того, как ушла на пенсию, она очень долго работала. Она была социально активна, ей было интересно жить.
На пенсию я, скорее всего, не пойду, потому что ее, наверное, отменят.
Дай бог, чтобы сохранилось 55-60, потому что российский человек к этому времени уже так измотан, что дальше уже он работать не может. Но мы практически все работаем, но не из-за любви к работе, естественно, из-за денег.
Прозвучали голоса москвичей. По данным Левада-центра, более 80% россиян выступают против повышения пенсионного возраста. Как отмечает психолог Елена Гурова, профессор кафедры психологии развития и акмеологии Московского гуманитарного университета, выход на пенсию – это вообще довольно проблемный момент в человеческой жизни.
Выход на пенсию рассматривают некоторые ученые как кризисное явление, переживание шока, отставки, поскольку прекращение работы – это один из факторов, который ускоряет процесс старения. Поэтому, конечно, пожилой человек до последнего старается сохранить свою трудовую активность, если позволяет здоровье.
А если пенсионный возраст будет увеличен, как это может отразиться на внутреннем состоянии пожилых людей?
То, что поднимут возрастной ценз, конечно, я думаю, что приятных минут не добавит нашим пожилым людям. Но учитывая, что это коснется не людей, которым сейчас готовы уже выйти на пенсию, а это будет касаться людей, которым сейчас 40, там 45, может быть, мужчинам 50, это как событие, к которому их будут готовить. Когда тебе сегодня говорят, что ты, достиг 55 лет, и тебе нужно еще 5 лет поработать, чтобы получить, законную пенсию, это одно состояние. Конечно, это разочарование, это обида, это злость на государство. А другое дело, когда тебе об этом сообщают заранее, когда ты еще о своей пенсии не думаешь.
Отмечает психолог Елена Гурова. В одной из своих статей Оксана Синявская, социолог и экономист, заместитель директора Независимого института социальной политики, пишет: «Очевидно, что пенсионная реформа 2002 года не задалась. Обязательства по выплате пенсий все больше отрываются от величины страховых поступлений. Доходность обязательных пенсионных накоплений в лучшем случае покрывает величину инфляции, не оставляя надежды на рост пенсий у будущих поколений пенсионеров. А нынешние пенсии остаются лишь инструментом преодоления бедности, практически не отражая прежний трудовой вклад их получателей». Конец цитаты. Оксана Синявская об отношении в обществе к перспективе увеличения пенсионного возраста.
Отношение, если судить в среднем по всем респондентам, оно, конечно, в массе своей отрицательное, но на самом деле опросы нашего института показывают не такую удручающую картину, как иногда можно встретить в интернете со ссылками на какие-то такие быстрые опросы общественного мнения. В частности, у нас получилось, что поддерживают идеи повышения пенсионного возраста в среднем порядка 7% респондентов трудоспособного возраста, но в младших возрастах до 30 лет эта доля приближается к 15%.
Вы делали опросы по поводу того, как оценивают свое положение российские пенсионеры?
Это известный очень факт из социологической и экономической дискуссии, что по макроэкономическим показателям, по показателям уровня доходов, пенсионеры в России в современной не являются группой повышенного риска бедности. Их намного опережают семьи с детьми. Но если мы обратимся к опросам общественного мнения, то практически всегда семьи с пенсионерами оценивают свое материальное положение намного хуже, чем семьи с детьми, которые вроде бы имеют меньше доходов на душу населения. Но я бы тоже не стала испытывать здесь больших иллюзий, потому что мы все знаем, что финансово-экономическое положение пенсионной системы достаточно драматично. Повышение пенсии последних лет привело к очень серьезной разбалансировке доходов и расходов пенсионной системы, потому что опережающий индекс индексации пенсии не были подкреплены соответствующими источниками финансирования. И надо сказать, что люди это чувствуют.
Какие еще важные проблемы видятся вам в этой сфере?
Прежде всего, мы должны понимать, что пенсионная реформа, несмотря на то, что идет с 2002 года, многие проблемы, которые перед ней ставились, до сих пор не решила. И поэтому, по сути, речь идет о возврате к такой полноценной пенсионной реформе на новом этапе развития. И здесь надо и оптимизировать так называемую распределительную пенсионную систему, когда доходы, да, вот собираемые с работающего населения, выплачиваются нынешним пенсионерам. Но вторая существенная часть касается молодых людей, которым на пенсию выходить лет через 20-30. Это необходимость что-то делать с формированием пенсионных накоплений, как обязательных, так и добровольных.
Это была Оксана Синявская, замдиректора Независимого института социальной политики. Что можно сказать о российском обществе, судя по положению в нем пенсионеров? На этот вопрос отвечает Марина Красильникова, заведующая отделом доходов и потребления Левада-центра.
В общем, я бы сказала, что сегодняшнее положение пенсионеров не украшает российское общество, потому что нельзя с уверенностью смотреть в будущее, если ты так равнодушно стремишься забыть о своем прошлом и не хочешь нести ответственность и моральную, и материальную перед своими родителями. И это лишает, на самом деле, общества перспектив в том числе, потому что сегодняшнее молодое поколение, для того, чтобы оно все-таки хотело продолжать работать в родной стране, а не уезжать из нее, это молодое поколение должно быть уверено, что к тому времени, когда оно достигнет пенсионного возраста, оно не будет выкинуто на обочину жизни. Потому что если оно будет продолжать видеть, что оно будет выкинуто на обочину жизни, то, вообще-то говоря, рациональное поведение состояло бы в том, чтобы покинуть эту страну в расцвете лет и профессионального опыта. Подобная попытка решения очередных финансовых вопросов за счет старшего поколения, она может обернуться очень большими потерями там, где пока никто этого не ожидал, среди людей трудоспособного активного возраста.
Как отмечает социолог и экономист Марина Красильникова, попытки усовершенствовать пенсионное законодательство пока не приносят гражданам особой пользы. По данным Левада-центра, только 4% россиян накапливают деньги на добровольных пенсионных счетах. Почему большинство не делает этого? 37% отвечают: «У меня нет на это денег». 21% граждан полагают, что делать такие накопления бессмысленно, они все равно обесценятся. А еще 16% опрошенных не доверяют пенсионным фондам.
С исследованием аналитического центра Юрия Левады вас познакомила Вероника Бада. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. А в этом части эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Соединенные Штаты поддерживают посреднические усилия России в Ливии и уверены, что Москва может сыграть свою роль в урегулировании конфликта в этой стране. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Бен Роудс. Президент России Дмитрий Медведев ранее в ходе саммита «Большой восьмерки» во Франции заявил о том, что принял решение направить в Бенгази своего специального представителя Михаила Маргелова для контактов с лидерами ливийских повстанцев. В Белграде суд принял решение об экстрадиции в Гаагу бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича. Дагестане в результате спецоперации убиты 3 боевика. В перестрелке погиб сотрудник полиции. Следствие установило подозреваемого в убийстве декана Северо-Осетинского университета, поэта Шамиля Джикаева. Это некий Давид Мурашов. Он объявлен в федеральный розыск. В Псковской области в ходе операции по освобождению заложников в исправительной колонии строгого режима ранено 2 заключенных. Все заложницы освобождены, одна из них получила незначительное ранение. 6 итальянских военнослужащих состава миротворческих сил ООН получили в пятницу ранение на юге Ливана в районе города Сидон. На пути следования колонны миротворцев сработало взрывное устройство. Упреки Беларуси в адрес российских средств массовой информации вызывают сожаление, заявил официальный представитель МИД России. Ранее с критикой на российские СМИ обрушился президент Беларуси Александр Лукашенко, обвинив их в нагнетании истерии при освещении ситуации в республике. Президент США Барак Обама прибыл в Польшу для встречи с лидерами стран Центральной и Восточной Европы. Власти Сирии вновь силой разгоняют массовые антиправительственные демонстрации. В столице Северной Осетии, Владикавказе, в пятницу прошел митинг против президента Южной Осетии Эдуарда Кукоита. В нем участвовали около 1000 человек, большинство – жители Южной Осетии.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Проблемные долги российских банков. Что может получить Россия от приватизации в Белоруссии? Саммит «Большой восьмерки». Экономическая повестка. Снизят ли в России ставки социальных платежей бизнеса? 115 лет биржевому индексу Доу Джонса. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Лина Ширяева и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Проблемные кредиты российских банков составляют 11-12% их общего кредитного портфеля, что очень много, заявил, выступая в рамках открывшегося в четверг в Санкт-Петербурге банковского конгресса, первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликян. Хотя, по его же словам, общий объем просроченной задолженности в российской банковской системе сегодня вдвое меньше. В 2009 году именно рост просроченной задолженности российским банкам со стороны заемщиков считался главной причиной возможности второй волны финансового кризиса в России. Однако и сегодня объем просроченных долгов в общем объеме выданных российскими банками кредитов, как компаниям, так и частным лицам, почти в 4 раза превышает докризисный его уровень и составляет, по словам Геннадия Меликяна, 5,6%. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Уровень 5,6, если средний по банковской системе, он в принципе более-менее похож на уровни там последних месяцев. За этой цифрой некий тренд по снижению корпоративной просрочки, то есть, по моим данным, в марте просроченная задолженность в корпоративном сегменте составляла около 5%, чуть-чуть выше, а в розничном она существенно выше, она около 7%. Поэтому 5,6 это как бы такая некая средняя температура по больнице, но вообще я бы говорила о том, что произошла стабилизация уровня просроченной задолженности с некоторым снижением, но очень-очень постепенным.
Первый заместитель председателя Центрального банка России привел и другой показатель – объем наиболее проблемных или даже безнадежных кредитов составляет 11-12%, то есть вдвое больше, чем 5,6%, которой оценивается средняя просроченная задолженность в российской банковской системе. Это очень много, подчеркнул Геннадий Меликян. Как соотносятся эти два показателя? Наталья Орлова.
Просроченная задолженность – это некое техническое определение, когда уже появляется в отчетности. 11% – это как бы тот уровень, который потенциально, что называется, может стать плохим, по которому определяется объем банковских резервов. 11 оно выше, потому что это потенциальная цифра, а вот фактическая – это то, что мы видим, 5,6%.
В течение 2009 года и отчасти в 2010 году российские банки активно реструктурировали просроченную задолженность своих заемщиков, либо продлевая согласованные ранее сроки погашения кредитов, либо выдавая новые кредиты, за счет которых возвращались старые. Если учесть и эту, то есть реструктурированную просроченную задолженность, как примерно может возрасти уже признаваемая, то есть те самые 5,6% от общего кредитного портфеля российских банков? Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Мои здесь оценки таковы. Масштабы реструктурированной задолженности – это порядка 15% от общего кредитного портфеля в банковской системе в целом. Соответственно, если предположить, что где-то треть от этого задолженность весьма проблематична, то мы говорим о том, что реальные цифры по плохим долгам долгам в российской банковской системе это где-то 10%. Собственно, это близко к тем цифрам 10%, объем, который банки начисляют в резервы по кредитам.
По некоторым оценкам, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле российской банковской системе постепенно сокращается не столько сама по себе, сколько за счет расширения общего объема кредитования, по отношению к которому она и рассчитывается. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Безусловно, рост кредитного портфеля – это важный фактор, который действительно в процентном соотношении позволяет управлять, что называется, уровнем просроченных кредитов. Тем не менее, у нас же есть данные в номинальном выражении, сколько эти просроченные кредиты составляют. Поэтому вот если, например, смотреть по корпоративному сегменту, то сейчас уровень просроченных кредитов, он сопоставим с уровнем где-то осени 2009 года. Это где-то порядка 700 миллиардов рублей. Сумма, она существенно, опять-таки, выше докризисной, когда объем просрочки составлял около 100 миллиардов. Но, тем не менее, опять-таки, от пика мы отодвинулись. Поэтому снижение уровня просроченной задолженности в процентном выражении – это все-таки сочетание двух факторов. Это, с одной стороны, ростом кредитного портфеля, но этот рост, я напомню, у нас там 10-12% в год пока. А с другой стороны, это все-таки постепенное снижение уровня номинальной просроченной задолженности, просто по мере того, как заемщики либо находят средства все-таки погасить кредиты, либо эти кредиты списываются.
По прогнозам, которые привел, выступая в рамках открывшегося в Санкт-Петербурге банковского конгресса, первый заместитель председателя Банка России Геннадий Меликян, рентабельность банковского бизнеса в России в этом году может составить до 20%, то есть фактически вернуться на докризисный уровень. При этом средняя рентабельность в российской экономике в целом существенно ниже. Максим Шейн, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис».
В целом по экономике рентабельность собственного капитала у нас составляет сейчас в районе 15% для российских компаний. У банков ситуация разная. У кого-то, например, у Сбербанка рентабельность собственного капитала уже 20% составляет, а кто-то не планирует на эту рентабельность из крупных даже выйти в этом году. Но в целом, действительно, банковская система может выйти на докризисные показатели. Но все-таки я бы не стал вот так вот напрямую сравнивать показатели рентабельности собственного капитала разных бизнесов. Все-таки банковский бизнес всегда стоит в стороне, и там совсем другие показатели. Главное, чтобы рентабельность собственного капитала у банка была больше, чем стоимость этого собственного капитала. Тогда, значит, банк создает дополнительную свою стоимость, банковская система вот как бы расширяется, капитализируется.
Проблемные кредиты российских банков составляют 11-12% их общего кредитного портфеля, что очень много, заявил, выступая в рамках банковского конгресса в Санкт-Петербурге, первый заместитель председателя Центрального банка России Геннадий Меликян.
Белоруссия может получить первую часть кредита антикризисного фонда Еврозес в размере 800 миллионов долларов уже в начале следующего месяца, сообщил вице-премьер правительства России, министр финансов Алексей Кудрин. Как ожидается, решение об этом будет принято 4 июня. В целом, белорусские власти рассчитывают на получение из этого источника от 3 до 3,5 миллиардов долларов в течение 3 лет. Переговоры об условиях предоставления такой финансовой помощи белорусской экономике, переживающей сейчас не лучшие времена, продолжались несколько месяцев. Россия, как предполагает заведующий отделом Белоруссии Института стран СНГ Александр Фадеев, в первую очередь предлагала Минску подумать о корректировке экономической политики в целом.
Позиция российской стороны стоит в том, чтобы резко сократить государственные расходы. Те программы поддержки аграрного сектора, социальные программы, которые реализуются в республике из государственных средств, они не соответствуют реальным экономическим доходам республики. То есть республика живет непосредственно. Что касается других вопросов, то, конечно, они вытекают из этого. Это, прежде всего, ограничение роста заработной платы в государственном секторе, замораживание ее, а, возможно, сокращение.
Однако к властям Белоруссии были и более конкретные требования – девальвация белорусского рубля и продажа государственной собственности. Но если первую часть этой программы в Минске уже начали выполнять, то со второй дальше заявлений дело пока не продвинулось. В среду президент Александр Лукашенко заявил, что на массовую приватизацию для решения экономических проблем страна не пойдет. Затем подконтрольные ему средства массовой информации заговорили о коварных замыслах российских олигархов, мечтающих скупить за даром все наиболее ценное, что в Беларуси осталось. Директор Российского международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Почему до сих пор Россия, российский бизнес не принимает масштабного участия в приватизации Беларуси? По одной простой причине, что Александр Григорьевич прекрасно понимает, что экономическое влияние рано или поздно переходит во влияние политическое. А это, соответственно, является угрозой для режима его личной власти. Поэтому он все-таки пытается сохранять вот эту вот систему управляемой экономики, где основным игроком является государство.
Теперь же, под угрозой углубления финансово-экономического кризиса, белорусским властям, как предполагают эксперты, все-таки придется пойти на непопулярные экономические реформы, в том числе и на приватизацию своей собственности. Могут ли они ослабить политические позиции нынешнего президента страны? Александр Фадеев продолжает.
Конечно, вот такие меры имиджу, который существовал ранее, имиджу руководства республики, как руководство, которое заботится о народе, как народном правительстве, они, конечно, будут подвергнуты большим сомнениям и, естественно, не будут соответствовать реалиям, которые, несомненно, будут в республике. Это не укрепит политические позиции режима Лукашенко, наоборот, ослабит.
Но какие белорусские активы могут быть потенциально интересны российскому бизнесу? Эксперты предполагают, что при адекватной оценке Минск вполне мог бы продать доли в нескольких крупных государственных монополиях, например, Белорусской железной дороге, Белпочте, Белэнерго или Белгострахе. Отдельная тема – это компании, связанные с топливно-энергетическим комплексом. Уже неоднократно Минск в процессе переговоров об условиях поставок в страну российских нефти и газа говорил о желании продать активы в нефтепереработке и даже 50-процентную долю в компании «Белтрансгаз», половина которого уже принадлежит «Газпрому», говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
У меня есть сомнение в том, что кому-то нужны эти активы. Еще одна половина акций Белтрансгаза, ну, Газпрому это не нужно. У него есть одна труба, которая принадлежит полностью ему, она проходит через Белоруссию в сторону Польши. И половина доли в Белтрансгазе, то есть во второй трубе. Для осуществления транзита этого более чем достаточно. Поэтому приобретать еще половину акций Белтрансгаза, это совершенно не нужно.
Единственный в Белоруссии государственный актив, по которому уже ведутся переговоры о продаже, это компания МАЗ. В феврале российская госкорпорация «Ростехнологии» предложила объединить белорусского производителя грузовиков с российским КАМАЗом. Однако Минск предложил за свой актив цену, которая, по мнению аналитика инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрея Рожкова, является необоснованной.
На мой взгляд, оценка белорусской стороны Минского завода завышена. 2,5 миллиарда долларов – это скорее желаемая оценка. Учитывая то, что выпуск «МАЗа» за 2010 год составил около 11 тысяч автомобилей, в то время как «КамАЗ» выпустил 32 тысячи грузовиков, на мой взгляд, с учетом этих производственных показателей, «МАЗ» должен стоить примерно в 2,5 раза меньше, чем стоит сейчас «КамАЗ». То есть наиболее адекватный диапазон оценки для Минского автозавода стоит где-то от, наверное, 700 миллионов до миллиарда долларов.
По оценке российского министра финансов Алексея Кудрина, за 3 года Белоруссия от приватизации государственной собственности должна получить от 7,5 до 9 миллиардов долларов. Только в этом случае, не скрывает Москве, она может рассчитывать на получение всего заявленного кредита Еврозес.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске: саммит «Большой восьмерки», экономическая повестка. Снизят ли в России ставки социальных платежей бизнеса? 115 лет биржевому индексу Доу Джонса. На завершившемся в пятницу во французском Давиле саммите стран «Большой восьмерки» проблемы мировой экономики явно затерялись в тени политической повестки. «Большая восьмерка» – это лишь часть «Большой двадцатки». Однако такая проблема последних 2 лет, как огромный переток капиталов из развитых стран в развивающиеся, который с легкой руки министра финансов Бразилии теперь называют «валютными войнами», оказывается более чем значимой для всех участников «Большой двадцатки». Наш собеседник – научный сотрудник Гувер центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Дело в том, что переток долгосрочных капиталов помогает экономическому развитию всего мира и помогает глобализации. Но проблема, которая волнует западные страны и развивающиеся страны, всех волнует, это проблема перетока краткосрочных капиталов. В результате нулевой практически процентной ставки, которую установила Федеральная резервная система Соединенных Штатов, кредит банковский оказался очень дешевым, А в силу, в общем-то, очень слабого восстановления американской экономики, нет возможности использовать этот кредит внутри Соединенных Штатов. И происходит перетекание, прежде всего, из Соединенных Штатов в развивающиеся страны, где процентные ставки более высокие, отдача на вложения более высокая. И в результате возникает инфляция в развивающихся странах. Потому что центральные банки развивающихся стран, прежде всего Китая, Индии, боятся, что будет происходить усиление их валют, что они потеряют эти страны конкурентные преимущества на мировом рынке. Поэтому центральные банки скупают вливание долларовых капиталов и за счет этого печатают деньги, увеличивается инфляция.
А затем эта инфляция благополучно экспортируется в западные страны в виде дорожающих энергоносителей или железной руды.
Самая большая проблема, что вот это перетекание краткосрочных капиталов оказывает очень большое давление на цены природных ресурсов и сельскохозяйственных продуктов. За последний год цены на природные ресурсы и сельскохозяйственные продукты в мире выросли в среднем на 40%. А эта политика практически самоубийственная, потому что она возвращается в западные страны при помощи роста цен на природные ресурсы и ослабляет западные экономики за счет того, что природные ресурсы становятся более дорогими. То есть в итоге все на круги своя возвращается и бьет по западным странам.
Финансовый кризис 2008 года, возникнув в Соединенных Штатах, быстро стал глобальным. Нынешний долговой кризис в Европе пока представляется более региональным. Однако общий объем экономики 17 стран еврозоны не намного уступает экономике США, а ВВП всех 27 стран Европейского Союза уже превышает ее по объемам. Более того, фундаментальные причины и факторы, вызвавшие европейский долговой кризис, по сути являются общими для всех западных стран.
Тут происходит конвергенция, то есть одновременно это региональный кризис и это глобальный кризис. Дело в том, что сам размер американской экономики и экономики Западной Европы и плюс Япония таковы, что любой кризис, который происходит в Европе и в Соединенных Штатах, автоматически оказывается глобальным кризисом. Соединенные Штаты – это 14 триллионов долларов валового внутреннего продукта, Европейский Союз – примерно 16 триллионов долларов валового внутреннего продукта, и Япония – 5. То есть вместе они, Соединенные Штаты, Европейский Союз и Япония, это половина мировой экономики. Кроме того, региональный кризис европейский, он не уникален, потому что речь идет о кризисе всей системы государственного социального обеспечения.
То есть речь идет о системе, которая сложилась в наиболее индустриально развитых странах мира за последние полвека, и на поддержание которой в прежнем виде теперь уже не хватает денег.
Точно такой же кризис существует в Соединенных Штатах, он существует в Японии, он сейчас разразился, просто он вышел наружу и стал очевидным в европейских странах. И речь идет о том, что в результате демографических процессов, старения населения, низкая рождаемость, стало очень трудно обслуживать систему пенсионную, здравоохранение для престарелых и все национальное здравоохранение, особенно там, где оно бесплатное, и поэтому приходится пересматривать основы социальной системы, которая сложилась после Второй мировой войны, государственных обязательств перед населением по поддержанию определенного уровня жизни в условиях безработицы, в условиях финансовых кризисов. Вся эта система государственных обязательств оказывается просто неподъемной по демографическим причинам, по экономическим причинам, по чисто бухгалтерским причинам. И поэтому приходится пересматривать в условиях этого глобального кризиса, особенно развитых стран, сами основы той социальной системы, которая сложилась на Западе после Второй мировой войны.
На завершившемся саммите стран Большой Восьмерки его участники фактически перенесли обсуждение проблем мировой экономики, связанных либо с перетоками капиталов из развитых стран в развивающиеся, либо долговым кризисом в Европе на саммит Большой Двадцатки в ноябре этого года.
1 июня истекает срок исполнения поручения российского президента Дмитрия Медведева о подготовке обратного снижения общей ставки обязательных взносов в государственные фонды пенсионного, медицинского и социального страхования. С начала текущего года для большей части российского бизнеса, несмотря на все его протесты, она была повышена с 26 до 34% фонда оплаты труда. Сложность ситуации в итоге осознал и глава государства, предложивший правительству вернуть этот, по сути, налог на уровни, близкие к прежним. За неделю до истечения отведенного срока, как признает заместитель министра здравоохранения и социального развития Юрий Воронин, согласованного решения чиновникам пока найти не удалось.
Мы рассматриваем различные варианты выполнения поручения президента по этому вопросу. И ведем просчеты всех этих вариантов с точки зрения того, что это будет стоить федеральному бюджету. Пока окончательного решения о том, какие предложения правительство представит президенту, еще не принято.
Но если на сегодня Министерство финансов спорит с Министерством экономического развития все-таки о деталях снижения страховых взносов, то Министерство здравоохранения и социального развития, по данным газеты «Коммерсант», вообще против такого решения. Его аргументы сводятся к тому, что деньги, полученные от повышения ставок, уже расписаны на социальные расходы, и сократить их нельзя. Тем более, что и бизнес в своей массе, по словам Юрия Воронина, в результате практически не пострадал.
Мы сегодня уже, отработав первый квартал с тарифом 34%, из них 26% пенсионный фонд, видим, что в тень никто не ушел. Собираемость в сопоставимых условиях не упала абсолютно. И что особенно отрадно, мы наблюдаем по большинству предприятий, пускай небольшой, но рост заработной платы. Это свидетельствует о том, что крупный и средний бизнес спокойно переварил увеличение страховых тарифов, и это не сказалось ни на увольнении людей, потому что безработица не возросла, ни на заработной плате.
Впрочем, представитель министерства все же признает, что для малого бизнеса повышение ставок страховых взносов стало весьма болезненным. Поэтому, как пишет тот же «Коммерсант», на сегодня из реальных наработок у заинтересованных ведомств есть лишь варианты их снижения только для этого сектора экономики. Еще одним аргументом Министерства здравоохранения и социального развития против снижения страховых взносов, похоже, становятся опасения по поводу будущей сбалансированности бюджета Государственного пенсионного фонда. Власти не скрывали, что одной из основных целей, проведенной в текущем году реформы, была ликвидация дефицита его средств и обеспечение стабильности всей пенсионной системы страны. Эти задачи, по словам председателя Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрея Исаева, и были определены властями страны.
Мы считаем заложенную систему пенсионного обеспечения в Российской Федерации в принципе правильной, нуждающейся в совершенствовании и развитии. Важнейшей задачей для нас является повышение пенсионного обеспечения граждан, имея в виду цель в течение ближайших 5 лет добиться того, чтобы средний процент замещения пенсии утраченного заработка составлял не менее 40%, как это указано в 102-й конвенции Международной организации труда. Вторым показателем для нас является, что в течение 5 лет мы будем добиваться того, чтобы средняя пенсия составила 2,5 прожиточных минимума пенсионера. При этом мы однозначно заявляем о том, что в ближайшие годы повышение пенсионного возраста не подразумевается.
Кстати, в Государственной Думе также думает о том, как с наименьшими потерями для пенсионной системы выполнить поручение президента. Андрей Исаев продолжает.
Сейчас у бюджета есть деньги, на это обратил внимание президент, и бюджет готов взять за работодателей на себя это бремя расходов, связанное с ростом пенсий. Поэтому мне кажется, что возможно, как один из вариантов, по крайней мере комитет это предлагает, мы могли бы принять решение временного характера. То есть сейчас, когда у бюджета есть деньги, мы понижаем соответствующую ставку взносов, и бюджет замещает пенсионному фонду недостающую сумму. Это решение можно было бы пролонгировать на определенный период времени, до тех пор, пока у бюджета на это средства будут. Если мы предположим, что возникнет ситуация, когда у бюджета на это средств уже не будет, в этом случае такая норма будет отменена, и взносы будут выплачиваться в полном объеме.
Но даже такой вариант, как предполагает заместитель министра здравоохранения и социального развития Юрий Воронин, не избавит общество от новых дискуссий о функционировании пенсионной системы в целом, что в итоге приведет к очередной реформе начисления и выплаты пенсий.
Решение о взносах – это не такое простое решение. Вот взяли, снизили, из бюджета деньги направили в систему и все. Тогда придется делать новую пенсионную реформу. Я не говорю, что это приведет к уменьшению размера пенсии, нет. Мы, по крайней мере, будем категорически против этого выступать. Я полагаю, что те заявления, которые были сделаны, достаточно гарантии, чтобы этого не допустить. Просто это будет другой облик системы, другой принцип формирования ее обязательств. А это, конечно, потребует серьезной подготовительной работы.
Президент же Дмитрий Медведев пока полон решимости добиться от правительства выполнения своего поручения в полном объеме. На встрече с министром финансов Алексеем Кудриным в понедельник он напомнил, что хотел бы увидеть варианты не косметических изменений, а снижения ставки взносов для всех. Oh, 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 oh,
Минувший четверг был объявлен в Нью-Йорке его мэром Майклом Блумбергом, начинавшим карьеру в инвестиционном банке, а позже основавшим крупнейшее теперь в мире агентство финансовой и деловой информации, днем индекса Доу-Джонса. Ровно 115 лет назад, 26 мая 1896 года, Чарльз Доу, бывший репортер, ставший одним из основателей компании Доу-Джонс и газеты Wall Street Journal, впервые представил новый биржевой индекс, которому суждено было стать не только самым известным в мире, но и главным среди подобных индексов долгожителем. Первый расчет был предельно простым. Чарльз Доу сложил текущие котировки на тот день 12 крупных американских промышленных компаний и разделил полученную сумму на 12. Осенью того же 1896 года новый индекс начали ежедневно публиковать в газете Wall Street Journal, а двойное название он получил благодаря другому основателю компании и партнеру Чарльза Доу, Эдварду Джонсу, статистику по образованию. Кстати, первая часть того самого арифметического расчета Чарльза Доу сохраняется, по сути, до сих пор. Изменение претерпела лишь вторая. В течение первых 20 лет количество компаний, акции которых учитывались при расчете индекса, оставалось неизменным – 12. В 1916 году их стало 20, а в 1928 году уже 30, и с тех пор оно не меняется. В отличие от состава компаний, который определяется в первую очередь их масштабами и значимостью для американской экономики. Поэтому из перечня 115-летней давности до сих пор в нем сохранилась лишь одна компания – General Electric. В целом, именно промышленные компании от нефтяных и авиа до фармацевтики, фастфуда, прохладительных напитков и розничной торговли занимают сегодня почти 20 из 30 мест в списке индекса Доу-Джонса. Остальные представляют финансовый сектор, индустрию развлечений, как компания Walt Disney, а также информационных технологий. Чтобы индекс Доу-Джонса после появления в 1896 году преодолел рубеж в первую 1000 пунктов, потребовалось 76 лет. После чего до 5000 пунктов он повысился уже за 23 года, а за следующие 4 года он удвоился до 10000 пунктов. К середине предкризисного 2007 года индекс повысился до 14000 пунктов, а сегодня составляет примерно 12,5. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Лина Ширяева и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Женись, мы еще в старом доме культуры танцевали с женой вальс. Мы тогда получили 3 тома Пушкина за этот танец.
В «Поверх барьеров» тракторист Алексей и учительница начальных классов Людмила рассказывают о своих любимых пластинках.
У него было при мне 2 случая, когда он налево сходил. Но я их быстро-то разоблачила. Драться я никогда не смирилась. Ну, мораль читала.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Группировка обвиняется в убийстве граждан Узбекистана, Киргизии.
Распродавать госсобственность, за которую белорусские власти цеплялись с середины 90-х, вынуждает острый финансовый кризис.
Через систему антикризисного фонда
Евразии. Принципе, мы считаем, что развивающиеся страны должны получить представительство.
Бен Ладен не был мучеником. Он был массовым убийцей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».